И все это не потому, что не имел талантов. Он имел их, был деловит, одушевлялся делом, умел работать. Присмотрчив, быстро вникал, уверенно решал и подвижен, худощав, сам водил автомобиль. А даже и при талантах все эти подкладки были необходимы. Но к чему теперь все? Удержавшись после министерской забастовки 15-го года, до какого позорного кабинета он дослужился? Последние месяцы, чтобы ускорить отставку, он даже говорил императрице неприятное против Штюрмера, против Протопопова. Нет, не отпускали. Защемился тут. Печально полусонный, в чуже поглядывая, сидел на диване Покровский, любимец общества, знаток экономики. Но с контролерства вот назначен с ноября на Министерство иностранных дел, как всех теперь назначали неуместно. За эти 3 месяца он уже 4 раза просил у государя отставку, больше всего из-за позорной невыносимости соседствовать с Протопоповым, и не получал. Ну что ж, служить так служить. Всего лишь в минувший вторник перед отъездом государя в ставку он подал всеподданнейшую записку о необходимости нам овладеть проливами, собственными силами до конца войны, не позже октября 1917-го. Если государь утвердит, то многое надо изменить в наших условиях. А лысый старичок Кульчицкий, с января министр просвещения, как будто нарочно взятый из грибоедовских персонажей очаковских времен, сидел в углу с выражением «недоуменным», как будто он недослышивал или недовиживал, неприемист к мыслям извне. Никто в комнате не курил. Всего в правительстве состояло роковое число 13. 14-го Министерство народного здравия Дума никак не давала создать. Только неявкой того или другого министра, как сегодня Григоровича, обещало сохраниться приличное число 12. Впрочем, никак не ехал Протопопов. Его и ждали. Впрочем, на сегодняшнее заседание еще были вызваны командующий военным округом Хабалов и градоначальник Балк. Они прибыли раньше и уже сидели, как раз по обе стороны от стоячих часов. По обе стороны часовой башенки сидели как будто сторожами далеко укрученных стрелок утекающего ночного времени. Протопопов как раз и опаздывал, всех задерживая. Но в такие грозные дни министр внутренних дел мог быть и занят несравненно с ними, остальными. Протопопов не ехал. А еще бы лучше, совсем не доехал. Сломил бы где-нибудь голову. Без него даже этот пестрый кабинет, кажется, мог бы существовать, мог бы прийти к согласию, но не с ним. Наконец появился. В великолепно сшитом костюме, сером, в цвет к сидеющим темно-русым волосам, с великолепными, тонко подкрученными на дамский вкус усами на гладком бритом лице. И так, на ходу чуть поводя присогнутыми локтями, как если б он ими слегка-слегка отряхивался. Очень хорошо он был бы сложен, если б не сутуловат. И так они могли начать. Князь Голицын сидел у стены в кресле с высокой спинкой, ею подравнивая слабую спину. Да вот начать с неприятного объяснения, что там за аресты произошли сегодня вечером. И опять в этой злополучной рабочей группе. Вот звонил из городской думы Шингарев. Александр Дмитриевич, неужели нельзя не предпринимать самовольных шагов? Посоветоваться сперва. В такой важный, острый момент. Как можно допустить такую неосторожность? Протопопов был похож на только что разгримированного артиста. с еще не угасшим острым взором от сложной психологической роли, с задержавшимися оттуда и частью движений, слишком эффектных для здешнего серого сборища. Еще он весь витал на тех высотах, а тут его спрашивали. Нет, он решительно ничего не знает об этом случае. Но как же это может быть? Как будто специально для агитации, на ту же болячку. Вот и Керенский уже схватился, и Гучков. В нынешней раскаленной обстановке разве можем мы допускать? Нет-нет, дорогие мои, министр внутренних дел ничего не знает. У Протопопова была такая привычка говорить «дорогой мой» даже по первому знакомству, а уж после десятков раз с несомненностью. Из него изливал избыток доброжелательства, и даже так сладко льстива была его манера разговаривать, что его и называли Сахаром Медовичем. «Но тогда нам объяснит господин градоначальник». «Нет, генерал Балк тоже не знает». «А генерал Хабалов?» «Тем более». «Ах, вот упустили. Нужно вызвать сюда еще начальника департамента полиции». «Пожалуйста». Чуть отряхиваясь локтями, Протопопов сходил к телефону и вызвал. Вообще, жаловался Голицын, в городской думе этим вечером произошел ужасный революционный митинг. Собрались для организации хлебных карточек, а перешли к требованию сместить правительство. Кое-кто об этом уже слышал, а Протопопов нет, не слышал. Князь Голицын, как новичок в правительстве, еще не совсем привык. Но, впрочем, как всякий русский образованный горожанин, должен был бы и привыкнуть. Любое собрание в крупном русском городе для того и собирается, чтобы требовать отставки ненавистного мерзкого правительства, а пока перейти к действию без всякого правительства. И будь ты хоть не без ума и способностей, но вступив в эту проклинаемую кучку, каково тебе в этом правительстве быть? Князь Голицын в 66 лет еще был и не стар, да уж очень донимала его подагра, отчего ноги порой приходилось просто волочить, подхрамывал. И с зубами был неполный порядок, слегка присюсюкивал. А еще он вовсе был лишен инстинкта власти. И вот пребывал в состоянии безысходной озабоченности от момента своего внезапного назначения под Новый год, назначения которого он никогда не домогался, не ждал, и даже просто умолял государя, чтобы чаша сия миновала его, и чернил себя перед государем, как только мог, и объяснял, что устарел от своих давних губернаторств, не способен. 14 лет его работа была не государственная, а судебная, сенаторская. Назначение будет неудачно. Все тщетно. Рекомендовала его императрица. И сразу после Нового года князь снова был высочайше принят и отважился нарисовать государю мрачную картину состояния умов, особенно в Москве и Петрограде, и что даже жизнь царственной четы в опасности, в гвардейских полках открыто говорят о провозглашении другого царя. Но к изумлению Голицына государь ответил невозмутимо: «Мы в руке Божией, и да будет воля его». И тотчас с новой силой князь взмолился об отставке. И снова отказ. И вот, едва начав, доправился до нынешних тревожных дней. И резолюции о ненавистном мерзком правительстве сыпались на его сереброволосую голову. И что это за расстрел рабочих около часовни гостиного двора? Как раз же рядом с городской думой. И как раз же перед началом ее заседания. Нарочно не подгонишь. Как же генерал Хабалов объяснит? Трое суток мы воздерживаемся от стрельбы, в этом наша тактика, и именно в такой момент и в таком месте стреляем. Хабалов низко на мягком стуле у башенки часов, как незаконно присевший часовой, теперь тяжело поднял грузное тело. Это был генерал солдатского типа, туповатый на вид. Мы и воздерживались. Но если войска при оружии, то нельзя отвечать за каждый ствол. Из толпы стреляли раньше. Но мы, — настаивал князь, — только на том и держимся, что не стреляем. Протопопов с легкой морщью лба и перебирая пальцами свой оголенный раздвоенный подбородок, беглым замечанием, как полупропущенная реплика, возразил, что как раз наоборот, беспорядки должны подавляться только силой. И как раз в данный момент опасения абсолютно основательны. В беспорядках участвуют не рабочие сословия, а небольшие кучки. Все вместе не больше 10 тысяч человек, и они раздроблены по районам, и нет вожаков. Так, может быть, министр осветит события подробней? Увы, оживляющий тон Протопопова сразу и опал. Он этими событиями непосредственно не занят. Вот здесь командующий округом, а вот градоначальник. Голицын старался ровно держать больное тело и говорил строго вежливо. Но уже и он был измучен этим Протопоповым, как язвой. За что этой мукой наградил их всех государь? Его предшественник Трепов был уволен на том, что не мог выгнать Протопопова. И сам Голицын на высочайшей аудиенции 9 дней назад от имени всех министров и уже не первый раз просил государя освободить их от такого коллеги. И тщетно. Тогда попросим его превосходительство, командующего округом. И опять поднялся тяжелый Хабалов. Особенно после легколетной, полурассеянной протопоповской манеры Хабалов выказывался тяжелодумом. Как медленно выползали его слова, сколько времени отнимали. Да это мычание было скорей и без всякой связи. Вот он говорил, а все не складывалось. Так что же именно происходит? И насколько успешно для правительства? И какие меры он предполагает дальше? И чьим капризом он высунулся из всеобщего незнания, из захолустного Уральского края? Да на столичный военный округ, на вершинный пост Петрограда. Никто его тут близко не знал. Никто не мог вспомнить за ним ни одного боя. В общем, Хабалов предполагал, что беспорядки прекратит. Количество пехоты достаточно, а кавалерию он еще усилит, вызовет добавочный полк. Да сейчас он еще не может доложить всех подробностей, так как до полуночи еще не получил донесения от начальников всех войсковых частей. И правда, сколько раз другие волнения кончались, отчего бы и этим не кончиться? Да, пристало бы тут спросить высшего военного мнения, военного министра Беляева. Но генерал Беляев, как пришел своей нетвердой походкой, сидел в уголке дивана беззвучный, насупленный, узенький, впалогрудый, редковолосый, с глазками так углубленными в глазницы, настоящая мертвая голова, как звали его в армии. И не высматривал из глазных впадин, а так и пребывал, темно углублен в себя. Даже вызывало сомнение его подлинность. Он человек или маленькая кукла? Он не только не просил слова, но он всем отстраненным видом показывал, чтоб его не смели спрашивать и не смели к нему притрагиваться. Если морского министра нет, то зачем тут он, военный, сидит, неизвестно. Лишний человек, зачем-то втянутый в их глупую политику. Его дело снабжать воюющую армию. Он и был назначен с Нового года министром за то, что говорил по-английски и по-французски и имел опыт поездок за границу по военному снабжению. А то уже падал он в своем служебном положении до того, чтобы принимать дивизию на румынском фронте. Если министр внутренних дел ничего не может сказать, то почему должен знать военный? Тогда попросили доклад от градоначальника Балка. Это был специалист полицейского дела, но, увы, лишь недавно назначенный из Варшавы, а в Петрограде тоже чужой. Все же он описал главные события этих трех дней. С профессиональной резкой точностью полицейских донесений, прочитывая с бумаги и точные места, и точные часы минуты. И вдруг этих событий выгрудилось сразу так много и таких жестоких. Они переваливали через представления министров, хоть и проезжавших по улицам в эти дни, но не попадавших в главную сутолочь. «Так что же это делается? Позвольте, господа!» Вполне серьезно некоторые задумались лишь впервые. Кульчицкий тревожно выставил одно ухо и как будто все слышал. Министр юстиции, сенатор Добровольский, не скрыл не то что кислую, но отчаянную гримасу.